В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Отцы – великие теоретики и практики.
Итак, Фрэнсис Галтон, наш с вами, так сказать, деятель. Что приятно, опять же, прожил сам долго, с 1822 по 1911 год. Кто силен в арифметике, может посчитать. Но вижу, что почти 100 лет прожил. Вот как замечательно. Ученые умные, будьте как ученые. Значит, широта его научных интересов поражает воображение. Викторианцы были сверхлюдьми, такое ощущение. Столько, сколько они работали, мы с вами работать уже, я думаю, никогда не будем. И это еще в отсутствии компьютеров и даже печатных машинок. Значит, он был географом и путешествовал по Африке и совершил ряд географических открытий в Занзибаре. Калахари и Сахари, хочется продолжить, цитирую Чуковского. Он был антропологом, психологом и одним из основателей довольно значимого нового направления в психологии. Значит, он был статистиком и тоже внес, так сказать, много нового в, скажем так, применение инструментов регрессии и корреляции, в том числе к описанию социальной реальности. Он ввел понятие евгеники, о чем мы с вами говорили. Он основатель дактилоскопии, можете себе представить? Значит, да, он исследовал отпечаточки пальцев, обнаружил, что они уникальны, более того, он их классифицировал, определил там какие-то завитки, спирали, какие-то еще, в общем, какие-то несколько типов рисунков на пальцах и 5 наиболее типичных категорий отпечатков пальцев, при том, что каждый отпечаток пальца уникален. Значит, так, двоюродный брат Чарльза Дарвина, сын и внук выдающихся в своих, так сказать, жанрах тоже деятелей, член английского королевского общества, основатель общества евгенического образования, один из отцов психометрических исследований, вот всякие психометрические опыты, опять же, классификация людей. Это Галтон. А он немножко стоял, так сказать, на плечах Ламбразо. Ламбразо у нас был, помните, в «Отцах». Вот эта вот идея, что есть преступные типы, и что, померив им череп, можно их таким образом определить, она приходит от Ламбразо. Но Галтон ее, скажем так, очень сильно продвинул. У него есть работы по, опять же, как я подозреваю, корнями своими уходящие в историю его собственной семьи, работы по наследованию талантов. В частности, такая книга «Hereditary Genius» – «Наследственный гений», как это называется. Ну и также, например, вот в списке публикаций статья «Стадность у коров и человека». Хотелось бы, наверное, прочитать. Тоже же любопытно. Значит, в общем, путешественник, экспериментатор и ученый. И опять же, всяческий сторонник евгенического улучшения породы человеческой. Опять же, исходя, видимо, из той предпосылки, что если у вас мама с папой хорошие ученые люди, и в детстве их не били, а кормили, и у них были дома книжки, то они, глядишь, вырастут и тоже станут читать книжки. Ну надо же! Это действительно все правда. Только причина этого, судя по всему, не биологическая, а социальная.
Отцы – великие теоретики и практики.
У нас, да, действительно, и матери, и коллективные, причем настолько коллективные, что от них не осталось даже имен. Тем не менее, представляют они собой красочное историческое явление, и вы, если смотрели какие-нибудь фильмы из истории Французской революции, или, например, читали роман Диккенса «Повесть о двух городах», то вы с ними сталкивались. Это так называемые вязальщицы. Еще их иногда называли вязальщицами Робеспьера, или по-французски «трикотеуз». Вот, собственно, вязальщицы, те, кто вяжут, как вот того же происхождения, что и русское слово «трикотаж». Значит, это революционно настроенные французские, в основном парижские женщины, санкюлотки, которые принимали участие в революционных событиях и за это свое участие получили право на почетное место возле гильотины. Значит, вообще женское участие в революции французской было достаточно значительным. В частности, такое вот знаковое событие, как женский марш на Версаль в октябре 1789 года, привел к решительному политическому повороту, а в частности этим самым женщинам, которые как раз были возмущены дороговизной и дефицитом продуктов, удалось не просто встретиться с королем, не просто он их принял, а они его как-то там, так сказать, убедили, уговорили переехать из Версаля в Париж, тем, чтобы король был, так сказать, окружен своим добрым и любящим народом. Королевская семья довольно сильно не хотела переезжать по понятным причинам. Собственно, пращур их Людовик XIV уехал из Парижа в Версаль ровно по той же причине. Ему, правда, угрожал не столько народ, сколько, собственно, аристократия, но до него дошло довольно быстро, что жить в столице небезопасно, лучше жить, так сказать, за городом. Вот эти самые женщины, вот эти вот героини похода 5-6 октября, они и должны были стать, скажем так, этими вязальщицами. Почему именно вязальщицами? Значит, если вы думаете, что это такое, так сказать, самопроизвольное народное движение, то нет. Это пиар, я бы сказала, прием, который был придуман никаким не народом, а вполне образованным человеком, довольно известным деятелем французской революции, секретарем Парижской коммуны Пьером Гаспаром Шаметом. Шамет был одно время тоже прокурором, значит, вот он в 1993 году от имени Совета выпускает следующий декрет. Патриотически настроенные гражданки 5 и 6 октября, то есть те, кто участвовали в походе на Версаль, будут иметь специально отведенное место на всех гражданских торжествах, и они будут участвовать со своими супругами и детьми, и они будут вязать. То есть вязать им было приписано декретом. Почему вязать? В чем тут символизм? Символизм понятен каждому, кто, как и большинство деятелей французской революции, получил классическое образование и соизмерял себя с греческими и римскими образцами и героями Плутарха. Конечно, это парки, которые плетут нить человеческой жизни, плетут и обрывают. Поэтому вот эти вот символические зловещие женщины, которые сидят вокруг гильотины, они должны были символизировать беспощадную судьбу рок. То есть это как бы не мы тут решили поотрезать головы согражданам, а это, вот, понимаете ли, фатум. Это практически воля богов. Кстати, по поводу сидения вокруг гильотины. Надо сказать, что сначала эти замечательные женщины получили право присутствовать на заседаниях конвента. Они там должны были как-то, значит, во-первых, демонстрировать на себе принцип гласности, а во-вторых, поддерживать Робеспьера. Почему вязальщицы Робеспьера? Злые люди говорили, что они за это получали 40 су в день. Неплохие деньги по тем временам для рабочей женщины. То есть это было что-то похожее на оплаченных клакеров в театре. Они должны были там в нужный момент аплодировать или наоборот там свистеть, или в общем как-то составлять такую шумную массовку, группу поддержки. Но через некоторое время депутаты конвента, в том числе сам Робеспьер, стал их опасаться, потому что при всех надеждах на 40 су они были трудноуправляемые бабы и вкусили уже сладости политического влияния, понимаете, самого короля за уши притащили в Париж-то. Поэтому кто им теперь указ? Ну и что ты с ними сделаешь? Ты не отправишь на гильотину торговку с рынка или там какое-нибудь подъемничество. Она и есть воплощение того бесштанного народа, ради которого ты всю эту революцию и затеял. Поэтому их через некоторое время аккуратно удалили из конвента, забрали у них это право, но вместо этого дали им почетные места возле гильотины. Понятная логика, да? Чем вы будете там нам, значит, мешать законотворческий процесс осуществлять? Давайте вы лучше будете наводить тоску и ужас и деморализовывать осужденных, чтобы они, сходя по ступеням на помост, видели вот этих вот перед собой жутких баб и убеждались, что, разумеется, весь французский народ именно так и настроен. Значит, в завершение этого леденящего душу обзора должна вам сказать, что когда вам кажется, что вот какой-нибудь народ воплощается в таких вот персонажах, помните, во-первых, про 40 су, во-вторых, про прокурора Шамета. Вы удивитесь. Знаете, что с ним потом произошло? Его в 94-м году гильотинировали. Кто бы мог подумать? Он даже не дожил до расправы над Робеспьером. Его, собственно, Робеспьер отправил на гильотину, потому что Шамет был одним из так называемых бешеных. Это были радикалы, которые были уничтожены якобинцами, потому что они были левее их. Возвращаясь к нашей часто повторяемой морали, не усердствуйте. Значит, если у вас гильотина заработала, не проявляйте энтузиазма и не прыгайте вокруг нее. Как говорил герой популярного нынче романа, вам отрежут голову.
Отцы великие теоретики и практики.
Мы выбрали в отцы приматолога, то есть ученого, который все годы своей трудовой жизни посвятил исследованию поведения приматов. Это знаменитый голландский ученый Франц де Валь. Он только что скончался, ему было 75 лет. Это, так сказать, побудило меня взять его к нам в отцы. Но также и он известен, я думаю, многим из наших слушателей, потому что его труды достаточно активно переводились на русский язык. Все его книги, вот из того, что я видела, на русский язык переведены и изданы, и они были достаточно популярны. Значит, из известного он автор книги «Политика шимпанзе». Он автор книги «Двойственная природа человека. Наша внутренняя обезьяна». Значит, последняя его книга, которую он заканчивал, она называлась «Differences». В русском переводе, по-моему, это переведено как «разные». Это «Мужское и женское глазами приматолога». Также, например, такая у него была книга «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?». Итак. Де Валь, Франц де Валь, родился в Голландии, там учился в нескольких университетах, получил образование, работал в Африке, в таких больших природных заповедниках, где, собственно говоря, общался с обезьянами, переехал в Соединенные Штаты, там преподавал и работал в университете Эмори, получил американское гражданство. Соединенные Штаты все-таки продолжают высасывать научные таланты из всех стран, скажу я внезапно, в внезапном приступе антиамериканизма. Как бы то ни было, ученым надо работать. Там, где им есть условия для работы, туда они естественным образом и стекаются. Значит, Франц де Валь – это тот человек, благодаря которому, даже если вы не слышали его имени, вы слышали про вот этих маленьких обезьянок бонобо, которые все вопросы в своих группах решают при помощи промискуитета. Значит, он их, можно сказать, открыл и сделал их знаменитыми. Кроме того, Франц де Валь – автор так называемой теории виниров или теории шпона. Я не нашла адекватного русского перевода, скажем так, устоявшегося. Виниры – это вот то, что на зубы надевают, чтобы они красивее выглядели. Значит, что он назвал теорией виниров? Он ее сформулировал и с ней спорил. Мы с вами много раз вспоминали Томаса Гоббса и его идею о естественном состоянии человека, вот этом вот диком, зверском его полном насилия состоянии. Так вот, Франц де Валь из исследуя приматов и других, кстати, млекопитающих, слонов, например, тоже он исследовал, спорил с представлением о социальном в человеческой природе как о чем-то, что вот этим тонким слоем, этим виниром прикрывает его зверскую природу. То есть, смотрите, у нас какое есть представление? Ну, есть руссоистское представление о том, что человек родится добродетельным, потом общество его портит, внушая ему всякие пороки, там, тщеславие, зависть и так далее. Есть представление гоббсовское, позитивистское, о том, что человек вообще злобная, эгоистичная зверушка, но социальный обиход, страх, обычай, стыд и так далее его заставляют вести себя более или менее прилично. Де Валь наблюдает за сообществами как шимпанзе, которые агрессивные обезьяны, так и бонобо, которые, наоборот, так сказать, занимаются любовью, а не войной, вывел, что начало эмпатии, представление о справедливости, навыки взаимопомощи, в общем, то, что мы называем социальным поведением, свойственно приматам. Более того, слонам оно, похоже, тоже свойственно. Более того, он писал о том, что в зачатке эмпатии можно встретить, то есть сочувствие друг другу, возможности поставить себя на место товарища и действовать, исходя из этого представления, свойственны и даже крысам. То есть, что у нас получается? У нас получается, опять же, если мы следуем его представлениям, что человек – это не вот эта вот, так сказать, страшная кровожадная обезьяна, на которой сверху намазан слой цивилизации, готовый в любой момент порваться, а из него вот этот зверь тоже вылезает. Значит, он видел человеческую природу в качестве вот этой самой двойственной или, так он выражается, биполярной. Значит, он говорит, что мы наследуем, с одной стороны, агрессивным шимпанзе, которые выстраивают иерархии, старшие самцы терроризируют младших самцов, собирают всех самок, значит, вместе. Ну, вот это вот примитивная группа, то, что называется. И одновременно мы способны, не просто способны, а стремимся к проявлению доброты, к эмпатии, к совместной жизни, к одобрению себе подобных. В общем, ко всяким социальным почесываниям, поглаживаниям, грумингу и вытаскиванию друг из друга шерстки насекомых. И то, это и есть наша человеческая природа. Потому что мы же как иногда думаем? Опять же, тут у нас Руссо, тут у нас Гоббс. Один говорит, ты бонобо, другой говорит, нет, ты, значит, шимпанзе. А мы, похоже, с вами представляем собой некоторую комбинацию из того и другого. А де Валь вообще выделяет 4 ключевые свойства природы человеческой. Стремление к власти, потребность в сексе, склонность к насилию, проявление доброты. То есть, понимаете, да? Вот эти все 4 штуки, они в нас благополучно уживаются. А дальше, говорю я уже голосом политолога, собственно, функция социального порядка и функция правовой системы и системы политической состоит в том, чтобы балансировать между этими четырьмя, поощряя те, которые более способствуют нашему мирному человеческому сожительству. Валь писал, что общества человеческие, как и обезьяньи группы, никогда не построены полностью на насилии, никогда не полностью справедливы. То есть мы и склонность к насилию проявляем. И одновременно склонность к эмпатии. Тоже она в нас совершенно неубиваема. Это, надо сказать, все, скажем так, все это вместе дает нам более объемный взгляд на человеческую природу. Опять же, у приматов, у одних патриархат, у других матриархат, так что тут тоже вот эта вот адаптивность, которая для нас является ключевым свойством социальности, она свойственна нам, видимо, не когда мы, так сказать, порвали с природой, вышли в социальную жизнь, и дальше уже, как некоторые философы говорили, что у человека нет инстинктов, он же настолько их приучился подавлять, что у него инстинктов нет, а есть только одни социально, так сказать, навязанные социумом потребности. И это, видимо, не вполне так, потому что то, что мы называем навязанными социумом потребностями, согласно де Ваалю, есть и у тех, кто, по нашим предыдущим представлениям, никакого социума-то еще не образует, а живет исключительно в лесу. Но это, как выясняется, не мешает проявлениям социальности.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец наш – выдающийся теоретик, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2002 год. Человек от нас ушедший, что, собственно, и навело нас на мысль о нем рассказать. А покинул он этот мир в возрасте 90 лет, что мы всегда с удовольствием отмечаем в героях этой рубрики. Ученые живут долго, будьте как ученые. Это Дэниэль Канеман. Он интересен как лауреат Нобелевской премии по экономике еще и тем, что он не экономист, как принято выражаться, ни разу. Он психолог-когнитивист, он исследователь мышления. Значит, он, получая эту самую премию по экономике, сказал, что я ни одного курса по экономике никогда не проходил, а все, что я не знаю, я вот типа услышал у коллег, мне вот рассказали. И вот видите, это ему совершенно не помешало получить эту самую Нобелевскую премию. Он свои открытия, свои исследования по поведенческой экономике, то есть по тому, как люди ведут себя и принимают решения в экономическом контексте, вел в соавторстве с своим многолетним партнером, коллегой Амосом Тверски, который был как раз экономистом. Но он умер за несколько лет до этого и Нобелевскую премию не получил. Что еще интересно, Амос Тверски умер, а через некоторое время у Канемана умерла жена его, и он женился на вдове своего многолетнего партнера. Вот такие вот люди тоже бывают ученые. Значит, что интересно по поводу этой жены? Еще немного сведений о личной жизни ученых, это важно. Значит, его, вот эту вот, так сказать, предыдущую жену, с которой он максимальное количество лет прожил, и на которой он был женат в период его наиболее активной работы, звали Мэри Тризман. Мэри Тризман была британским и потом американским как раз психологом-исследователем, а занималась она механизмом памяти. Вот, опять же, была бы в мире справедливости, они бы эту Нобелевскую премию получили бы вдвоем. Такое мое оценочное суждение. Значит, ряд работ Канемана переведены на русский язык, в частности, его книга «Память, и внимание и усилия». Чем он нам ценен? Значит, до того, как мы перейдем к понятию, которое, поддаваясь давлению, мы встраиваем в эту единую рубрику, ну ладно, хорошо. А мы скажем вот еще о чем. Кроме своих открытий по, скажем так, экономике внимания, Канеман и Тверски описывали когнитивные искажения. Вот когда мы с вами говорим о когнитивных искажениях, они их насчитали в общей сложности 11 искажений или когнитивных иллюзий, то мы во многом опираемся на их открытие. То есть они исследовали, каким образом человек принимает решения и насколько он способен к рациональной оценке и что этим рациональным оценкам мешает. Ну вот, например, склонность человека считать вероятным повторение того события, которое только что произошло, это одно из таких когнитивных искажений. При этом теория вероятности это совершенно не подтверждается. Они проводили целый ряд экспериментов с целью выявить, как, например, формулировка вопроса влияет на ответ. Это своеобразные довольно открытия, они могут быть использованы не только в хороших целях. В частности, те недобросовестные социологи, которые занимаются тем, что называется формирующий опрос, то есть когда он задает вопрос, поддерживаете ли вы смертную казнь для выродков, садистов и убийц малолетних детей. если точно известно, что они совершили это преступление. А дальше берутся эти цифры и говорится, смотрите, большинство нашего общества поддерживает смертную казнь. Вот это называется формирующий. Да-да-да, чтобы тебе оторвали голову. Вот это, когда не хотите понять, что это формирующий опрос, это вот, собственно говоря, именно он и есть. Кроме того, Дэниэль Канеман исследовал такой интересный вопрос, который волнует человечество на всем протяжении его истории. Дают ли деньги счастье? Делаются ли люди счастливее с ростом своих доходов? Выводы, которые он сделал, поражают воображение. Как часто бывает с настоящей наукой, вам в качестве вывода предлагается то, что вы, в общем, и так знали, с помощью простого здравого смысла. Это только увеличивает, а не уменьшает ценность научного исследования. Значит, что открылось? Открылось следующее. По мере роста доходов, уровень счастья, субъективно ощущаемого, а как его померить-то никак нельзя, только спросить самого человека. Там тоже есть свои проблемы, если напрямую спросить, счастлив ли ты, то выбор определяется часто не столько субъективным ощущением, сколько культурными параметрами. В одних культурах стыдно признаваться, что ты несчастлив, в других культурах стыдно признаваться, что ты счастлив. Значит, ты какой-то, какая-то порося примитивная, чуть ты счастливый такой. Нет, я несчастлив, потому что я еще не открыла для себя вопрос о смысле жизни. Так вот. Тем не менее, измеряемый уровень счастья растет с ростом доходов пропорционально до определенного уровня, после чего, если рост доходов продолжается, рост счастья не продолжается. Канеман высчитал эту сумму приблизительно в 70-75 тысяч долларов в год. Когда вы достигаете вот этого потолка, то дальше денег у вас может прибавляться, а счастье вам уже не прибавится, вступают в действие другие параметры. Что из этого можно извлечь? Действительно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, говорят нам нобелевские лауреаты. И сами стараются следовать этому же правилу. Значит, избавление от ежедневной нужды делает вас счастливее. Но когда вы достигли определенного уровня благосостояния, которое позволяет вам, ну скажем так, не производить в уме сложные подсчеты, покупая в магазине еду, то дальше прибавление денег на ваше состояние ментальное и душевное уже влияет не до такой степени. А влияет ряд других факторов, которые важны до этого, но в ситуации крайней нищеты другие факторы как-то бледнеют перед необходимостью. Опять же, как кто-то сказал, бедные – это люди, которые бесконечно считают. Вот все время много и неприятно считать. А вы не должны сейчас переводить срочно 70 тысяч долларов на местную валюту и стремиться достигнуть именно этого уровня, потому что он все-таки считал для американцев. Но имейте в виду, что...
Инфляция с тех пор еще.
Да, совершенно верно. Можно, наверное, попробовать для каждой страны рассчитать, если есть индекс Биг Мака, а то, может быть, и вот этот самый индекс предельного уровня счастья, не вообще предельного уровня счастья, а предельного уровня счастья, которого можно достигнуть при помощи денег.
Отцы великие теоретики и практики.
Отец наш нынче философ. Философ прославленный, я бы сказала, своим пессимизмом, что, может быть, тоже как-то приятно гармонирует с этим самым нашим событийным рядом. И он нам с вами интересен как автор, скажем так, этической системы, которая может рассматриваться как в некотором роде альтернатива кантианской этической системе.
Вы туда же,
да,
против Канта.
Мы много думали про Канта последнее время. Во-первых, ему 300 лет. Во-вторых, это 300-летие стало поводом для какой-то... Бакханалии. Не знаю, как это иначе назвать, да, какой-то Вальпургиевой ночи на его родине в Калининградском крае. Что там творится, никакими словами не описать. Мы бы взяли Канта с удовольствием в отцы, но Кант у нас отцом уже был. Он у нас был, и мы про него уже рассказывали. Поэтому, значит, наш отец, тоже немецкий философ, подумали мы, Артур Шопенгауэр, автор наиболее известных своих произведений «Мир как воля и представление». Большая такая, не очень легкая в прочтении книга. Если бывают легкие в прочтении немецкие философские книги, то, что называется, оставляйте свой вариант в комментариях. Но у Шопенгауэра же есть книжечка поменьше, и, я бы сказала, удивительного практического характера. Называется она «Афоризмы житейской мудрости». Вот это прям можно брать и читать. Многое вам там покажется довольно странным, потому что вот этот самый философ, который философ-идеалист, который отрицал объективную реальность, который рассматривал Вселенную как манифестацию некой единой воли, там одновременно дают очень, так сказать, прикладные рекомендации насчет того, что нехорошо жениться на девушках, выросших в бедности, потому что они не умеют тратить деньги. И вот если вы на такой женитесь, то она ваши деньги-то все и потратит. Если вы думаете, что она будет скромная по причине своей, так сказать, своего опыта, то нет, будет все наоборот, считает великий философ.
Опыт – сын ошибок трудных, видимо.
Видимо так. А мы советуем вам, опять же, как и в предыдущей части передачи, не советуем вам проверять на практике эту самую рекомендацию, и вообще, на наш взгляд, это какие-то все сомнительные рассуждения. Но мы это вам рассказываем для того, чтобы вы не пугались сразу Шопенгауэра, так сказать, видя его издалека. Можно вот такое почитать и даже согласиться, не согласиться, что называется, будет о чем поспорить. Итак.
Звучит примерно как мудрость из какого-то отрывного календаря.
Немножко, да, чуть-чуть что-то такое есть, да, практические советы на каждый день. Вот видите, философия, она снисходит к бытовым потребностям простого человека. Итак, значит, наш с вами философ родился в городе Гданьске, на территории тогдашней Речи Посполитой, в 1788 году. Прожил он 72 года. Есть у нас результаты и получше, могут стараться
для тех прожить. Времен
это но неплохо. Для тех времен это совершенно, да, совершенно неплохо. Значит, он происходил из купеческого семейства, причем семейство это было купеческим на протяжении многих-многих поколений, и все они жили в этом самом Гданьске. Данциге уехала семья оттуда, когда случился очередной раздел Польши. Они уехали в Франкфурт на Майне, где, собственно говоря, Шопенгауэр прожил, насколько я понимаю, остаток своих дней, и там и умер. Он был человек, видимо, непростого характера, более того, с некоторыми параноидальными наклонностями, спал с оружием, боялся разных вещей, холеры, отравы, вот, наполеонского нашествия. Но, в общем, если бы вы родились в 1788 году посреди Европы,
посмотрели бы мы на
и у вас по голове бегали бы то наполеонские войска, то какие-то другие, значит, государи, то вы бы, конечно, тоже спали бы еще не с такими острыми предметами. Кроме того, у него отец покончил с собой, что тоже не вполне способствует душевному здоровью. Кстати, вот по поводу афоризмов о житейской мудрости и по поводу того, на ком надо жениться, на ком не надо. У него, судя по всему, была какая-то совершенно выдающаяся мать. Опять же, в отличие от отца, который как-то не то чтобы особенно эффективно себя проявил, она, значит, писала романы. Она написала трактат по истории искусства, причем по масляной живописи голландской. В общем, какая-то она была, видимо, женщина незаурядная. И, значит, сын ее, Шопенгауэр, Артур, когда писал в своих произведениях о том, что определяет характер человека, который он рассматривал как нечто детерминированное от самого рождения, мы появляемся на свет, писал он, наследуя строго определенный характер от отца, умственные способности от матери. Вы знаете, генетические исследования последнего времени подтверждают эту мысль. Интеллектуальные способности переходят по женской линии. Я подозреваю, что именно на этом основано популярное наблюдение о том, что природа отдыхает на детях выдающихся людей. Если эти выдающиеся люди женились на глупых женщинах, у них будут глупые дети. Кто бы вы сами ни были, имейте, пожалуйста, это тоже в виду. Вот видите, мы тоже тут что-то раздаем советы.
Особенно причем в сфере... таким. Научно причем... пока еще не то чтобы доказано, но теории такие
как
есть.
Как вам сказать? Есть такие предположения, да. Итак, значит, возвращаемся к теории характера от Шопенгауэра. Характер детерминирован. Он прирожден, с одной стороны. Со второй стороны, он эмпиричен, но не в том смысле, что наш опыт формирует наш характер, а в том смысле, что в результате опыта, считал философ, мы открываем для себя черты нашего же характера. То есть чем дольше вы живете, тем дольше, тем лучше вы знаете самих себя. Вот такой вот интересный подход. При этом он постоянен. В основных своих чертах от рождения до могилы человек остается тем же самым. Ну, вот это вот поинт оставим на совести самого выдающегося философа. Но из-за этого именно он, в том числе и в афоризмах житейской мудрости, писал всякие бесчеловечные вещи, типа, кто один раз там плохо с вами поступил, всегда будет с вами поступать, и когда вы кого-то прощаете, то имейте в виду, что вы, что называется, нарываетесь на повторение того же самого. Не очень звучит по-христиански, но христианство он особенно не любил. Значит, возвращаясь к его представлениям о воле, он рассматривал волю в двух, так сказать, в двух аспектах, как волю к жизни и как волю к смерти. Значит, воля к жизни им рассматривалась как источник всяческих страданий. Человек хочет жить, и живя все время тоже чего-то хочет, то ему, значит, конституции, то ему севрюжины с хреном, все время ему что-то надо. Как выполнение этих желаний, так и невыполнение приводит его к страданию. А вот если он, так сказать, предается воле к смерти или к постижению нирваны, кстати, Шопенгауэр был одним из первых европейских философов, который буддийскую философию воспринял прям близко к сердцу. За это его любил, между прочим, наш Лев Николаевич Толстой, который его очень часто цитировал. И в своих вот этих вот компендиумах типа «Круг чтения» вы найдете много цитат из Шопенгауэра. Значит, переходя к этике, Кант считал, что в каждом человеке заложен нравственный закон. А вот Шопенгауэр считал, что Вообще-то говоря, поскольку человек, так сказать, постоянен, то воспитать его в нравственном духе невозможно. А деятельностью человеческой руководят три мотива. Злоба, эгоизм и сострадание. Вот такое неожиданное сочетание. Значит, злоба понятна, хотя что тут, собственно, понятного? Ну, опять же, непонятно, почему это такой руководящий принцип. Эгоизм более понятен. Вот эта воля к жизни пресловутая, которая дает нам мотивацию для наших поступков. Значит, кстати, и термин, и понятие мотивация – это Шопенгауэр. Каждый раз, когда вот это произносите, мол, нет у меня мотивации никакой, как-то волею я ослаб. Вы тем самым адресуетесь к философскому наследию Шопенгауэра. Это вот, собственно говоря, эгоизм и есть. А вот насчет сострадания. Сострадание – это возможность для человека от этой своей индивидуальной воли к жизни, ведущей к страданию, вернуться к вот этой первоначальной воле, манифестацией которой является весь мир, и понять, что все люди — это как бы один человек. Вот нам жалко другого человека, потому что мы можем поставить себя на его место. Я как бы в нем существую. Я и он — это одно и то же. Забвение границы между своим и чужим «я» — это и есть сострадание. Опять же, толстовское нечто чувствуете вот в этом во всем, да? Да. Вот, переселиться душой в каждого другого человека. Тогда вы будете выполнять христианский принцип «возлюбить ближнего, как самого себя». Шопенгауэр этого не говорит, Толстой этого говорит. А Шопенгауэр любил, опять же, буддистов, ислам, иудаизм и христианство, прям как-то совсем ему был не близок. Ну, в особенности христианство в протестантском своем изводе. Значит, и таким образом, мысли себя частью великого целого человечества, вы отрекаетесь от эгоизма и тем самым отрицаете вот эту свою волю к жизни, которая есть проявление эгоизма. Значит, я не уверена, что вам очень сильно, так сказать, понравилось все то, что я тут вам рассказала, но отвечаю за это не я, а исключительно Шопенгауэр.
Отцы великие теоретики и практики.
Не так много у нас в этой рубрике было французов, и тем более французских философов. Это объясняется рядом субъективных причин, в частности тем, что французские философы после Вольтера отличаются многословием, туманностью своих рассуждений, душераздирающей левизной и беспорядочной половой жизнью. И то, и другое, и третье не вызывает симпатии ведущих этой программы. Опять же, субъективизм, волюнтаризм признаем, но ничего поделать с собой не можем. Поэтому, значит, нынешний наш герой Пьер Бурдьё, французский социолог, философ, политический публицист, практически наш современник, умер в 2002 году, а родился при этом в 30-м, 71 год. Бывало у нас и получше, но все-таки приличный результат. Значит, почему мы решили о нем поговорить? Во-первых, он автор целого ряда понятий, которыми мы пользуемся и часто не знаем, кому мы обязаны этим счастьем. А ввести собственное понятие – это большое дело в науке. Если вы заставляете других людей говорить свои слова, то вы обладаете над ними символической властью. Скажем, мы, повторяя слова Пьера Бурдьё. Значит, кроме того, левизной он, конечно, отличался. В протестной активности слегка поучаствовал, но как-то вот смотрел я его биографию, в общем, поприличнее, чем другие. Сейчас скажем пару слов о том,
в чем это... Вы так говорите, левизна, как будто это что-то плохое.
Да, действительно. Ну, видите, когда вот совсем уже с портретом Че Гевары на груди начинают прыгать на баррикадах вместо того, чтобы учиться, мы такого не поощряем. Кроме того, редкое и уникальное свойство, опять же, насколько я могла понять из изучения биографических данных, одна жена. Три сына, все как у порядочных людей. Мы вот это вот одобряем чрезвычайно. Итак, значит, какова биография нашего героя? Биография довольно идиллическая. Более того, она нам показывает, как прекрасно работают социальные лифты в Французской республике в интеллектуальной академической сфере. Значит, человек – сын крестьянина. Отец там типа каменотес, что-то вот совсем такое простое. Мама тоже в этом же роде. Значит, при этом не из Парижа. Значит, в каком-то маленьком городке жил-родился, но хорошо учился, был замечен каким-то учителем своим, который ему рекомендовал поступать в высшую нормальную школу. А высшая нормальная школа, ничего нормального в ней нет, скажем так. Это одно из наиболее престижных...
Скорее высшее, чем нормальное.
Да, совершенно верно. Одно из наиболее престижных учебных заведений во Франции. С ним учился Деррида. А вот Дерриды у нас не будет никогда ни в каких рубриках. Ни Дерриды, ни Лакана хватит.
Так вот. Если только будем разбирать творчество Псоя Короленко. Да. Ну, это для ценителей.
Так. Да, мы не отвечаем за вот это вот. За текст этой песни мы не несем никакой ответственности. Это как за Толстого, так и за Псоя Короленко. Итак, значит, учился он в высшей нормальной школе, где вышеупомянутая левизна, конечно же, тоже присутствовала. Значит, он там вместе с Дерридой входил в комитет в защиту свободы некий, против войны в Алжире выступал. Ну что, может быть, даже в общем, более или менее и понятно. Выступления против войны в Алжире не пропали, так сказать, не прошли ему даром, потому что
просто после... напомнить, наверное, да, что Алжир в это время часть Франции.
Да-да-да, это французская колония, скажем так.
Не просто война с другой страной, а это вот империалистическая война.
Колониальная Франции. Война, да, все действительно все по полной программе. Значит, закончив школу, он попадает на военную службу. И, значит, его отправляют в некую армейскую психологическую службу, расположенную в Версале. Там у него находят запрещенную газету. Собственно, газету, посвященную войне в Алжире и относящуюся к этой войне плохо. А он в это время, значит, военнослужащий. Таким образом, на него накладывается дисциплинарное взыскание и отправляют его в этот самый Алжир, где он в 2 года пробыл. Там он вел наблюдение над местной жизнью, и там он, возможно, скажем так, заложил основы тех понятий социального поля, социального капитала, габидуса и доксы. Значит, надо сказать, что никаким дальнейшим свирепым преследованием со стороны империалистического французского государства он не подвергался. Он возвращается в Париж, этнологические, так сказать, антропологические исследования сменяет на философские и социологические, пишет множество работ и в соавторстве, и в, так сказать, в индивидуальном качестве, и становится одним из наиболее таких публично заметных фигур, публичных интеллектуалов. Вообще публичный интеллектуал преимущественно французское явление. Там и как-то особенно вот любят и обожают. Они и в Америке тоже бывают, но американская культура вообще, скажем так, это культура рабочего человека. Там к интеллектуалам относятся с некоторым подозрением. А вот во Франции их, наоборот, любят, поэтому там и писатели, и актеры, и ученые становятся буквально-таки звездными. Значит, по поводу той его политической активности, которая даже вызвала некоторую у нас, так сказать, симпатию, он поддерживал польскую солидарность. И вместе с Фуко они написали воззвание против правительства Ярузельского, который тогда, как мы помним, там вводил военное положение и, в общем, всячески эту солидарность гнобил. И это, наверное, так сказать, правильно было так поступать. Кстати говоря, поздние этапы своей научной биографии, своей научной жизни Бурдьё во многом посвятил тому, чтобы понять, как соотносится политическое участие и научная работа. Эта проблема, что называется, не теоретическая. Перед ней становился, да, кто не становился, как это отмечается в комментариях, а кто становился, отмечается тем более. Значит, первоначально Бурдьё был поклонником академической чистоты и, так сказать, башни из слоновой кости, скажу я, очень примитивизируя то, что он писал, но тем не менее. Потом, к концу жизни, он написал книгу о том, что социология – это боевая наука, значит, что это, так сказать, боевая профессия социолог, и что вообще невозможно говорить о социальном, тем самым не принимая участие в этом социальном. В общем, как-то он к политическому активизму стал относиться терпимее, скажем так. А мы, как всегда, неизбежно упрощаем жизнь и наследие этих ученых, о которых мы говорим.
Работа такая.
Да. Тут ничего не поделаешь. Мы надеемся, что это вызвать в вас первичный интерес. Но, говоря о Бурдьё, мы не можем не поговорить, не можем не упомянуть вот то количество действительно понятий, которые он нам подарил. Мы сказали о социальном поле. Социальное поле – это области общества, так сказать, его подразделения, в которых вы коммуницируете с другими людьми. То есть ваше социальное поле – это все те люди, с которыми вы находитесь в взаимодействии. Это достаточно широкое понятие. Также вам, возможно, случалось слышать понятие габитус. Что это такое? Это тоже Бурдьё. Габитус – это совокупность вашего внешнего облика и поведенческой, так сказать, манеры, которая дает понять окружающим, кто вы есть такой. То есть это все вместе. От того, как вы выглядите, во что вы одеты, как вы разговариваете, что вы едите. У Бурдьё есть очень смешная такая большая таблица, составленная по его книге, в которой, значит, стрелки вверх и вниз, ну, как бы как система координат, соответственно, от низкооплачиваемых до высокооплачиваемых слоев общества и от слоев с низким культурным капиталом до высоких. И дальше там указано, кто что потребляет в разной, так сказать, в разном смысле, от музыки критики кино, периодической прессы до, собственно говоря, еды. У него, кстати, насчет еды, как любой француз, он был внимателен к этой тематике, насчет еды есть очень интересное заключение, как еда связана с вот этим самым социальным статусом и с социальным капиталом, о котором мы тоже немножечко расскажем. Последнее, что мы скажем про габитус, должны будем сказать. С габитусом связано данное Бурдье определение свободы. И оно очень интересное. Помните, у Маркса свобода — это осознанная необходимость.
Так.
Так вот, у Бурдье определение в некоторой степени противоположное. Его свобода — это неосознаваемая обусловленность. Он писал, что человек чувствует себя свободным тогда, когда действует в соответствии с габитусом. Тогда давление общественное он ощущает не больше, чем давление воздуха, чем тяжесть воздуха. То есть если вы, это вот опять же, как в рекламах пишут, будь собой. Вот если социальные условия позволяют вам быть собой и не изображать профессора, если вы на самом деле землекоп, не изображать землекопа, если вы, так сказать, дворянская дочь и так далее. Вот тогда вы ощущаете себя свободным. Свобода — это возможность поступать в соответствии с габитусом. Если вы вспомните те обстоятельства, в которых вы ощущали мучительную несвободу, то вы, может быть, признаете правоту Пьера Бурдье.
Отцы – великие теоретики и практики.
Сегодня отец у нас уж отец, во всех смыслах отец, святой отец, настоящий святой. А может быть, то, что подготовка к программе велась вот в древнем острове Кипре, полном античными и раннехристианскими древностями, натолкнула нас на мысль, собственно, обратиться к истокам, что мы все, так сказать, поверх. Поэтому наш отец – Аврелий Августин, епископ Гиппонский, он же Блаженный Августин. Значит, кстати говоря, для человека, жившего в 4 веке нашей, уже нашей эры, он прожил 75 лет.
Ого, для тех времен это ого-го.
Очень неплохо, да. Значит, с 354 по 430 год, это, еще раз повторю, уже эра. А наша, то есть это уже, скажем так, это еще... Западная Римская империя, в которой он провел всю свою жизнь, но это уже такая преимущественно христианская Римская империя. При этом, ну, например, вот мать его была христианка, отец был язычник и крестился только перед самой смертью. Значит, всю жизнь свою блаженный Августин провел в нынешней Африке и даже еще точнее в нынешнем Алжире. То есть был он алжирец. Как он выглядел, мы не знаем. Но о нем самом мы знаем довольно много, потому что он автор произведения, которое во многом положило основу автобиографического жанра в европейской литературе. Это знаменитая исповедь блаженного Августина, где, в частности, встречается знаменитая фраза «Господи, пошли мне целомудрие, но не сейчас». Также, кстати, это, в общем, действительно довольно такая увлекательная книга. Среди прочего, там запомнился мне вот какой момент. Он пишет, как уже будучи достаточно взрослым человеком, впервые увидел, как кто-то читает про себя. Ну, то есть вот свиток или там папирус, смотрит и читает. И его это поразило как ужасная эгоистическая практика и жадность. Кто держит конфету свою в кулаке, чтобы съесть ее тайно от всех в уголке. То есть в себя читает, понимаете, в одного ценную книжку, которая вообще дорогая и мало ее, мало их читать надо было вслух. То есть вот как эти, так сказать, как, наверное, на наши, так сказать, на наши стандарты это получается, как если бы человек как-то, ну не знаю, накрывшись одеялом, смотрел бы один телевизор.
Нет, вы знаете, мне кажется, что сейчас вот так, особенно в европейских странах, осуждаются те, кто... в количестве одного человека в машине едут на работу. Значит, собирайтесь там по трое, по четверо. Или пользуйтесь нечего, общественным транспортом.
Да, нечего тратить, на себя столько ресурсов. Значит, опять же, возвращаясь к его биографии, для человека, жившего в ту эпоху достаточно беспокойную, он прожил жизнь, посвященную ученым занятиям. Значит, ну вот опять же там всякой бурной достаточно личной жизни, как он с примечательной откровенностью про это пишет, имел любовницу, которая, значит, на которой не женился, а сына прижил. В общем, потом в этом во всем всячески раскаивался, учился, испытывал разные духовные метания, склонялся к манихейству, одной из популярных тогдашних ересей, которая предполагает такое черно-белое разделение мира на равновеликие силы зла и добра. Значит, изучал греческий язык, читал Платона, который оказал на него значительное влияние. Значит, стал читать послания апостола Павла, обратился в христианство, ну, в том числе под влиянием матери своей. Значит, после этого пошел по церковной линии, собственно, вот стал стал епископом города Гиппона. Это ныне один из таких относительно небольших городов в Алжире. Значит, умер он, кстати говоря, вот мы его похвалили за то, что он 75 лет ухитрился прожить в эту беспокойную эпоху, но умер он во время осады этого города вандалами, то есть, возможно, тоже под влиянием каких-то там ухудшившихся условий жизни в этом городе, где он был епископом. Значит, Блаженный Августин – один из отцов церкви, один из основателей патристики, собственно говоря. А патристика – это раздел христианской философии, труды отцов церкви. Вслед за патристикой следует схоластика. Значит, нам с вами, чтобы не погружались в его учение о филиокве, но мы не будем погружаться, потому что нас интересуют его, так сказать, социально-политические взгляды и взгляды его правовые, которые тоже в истории христианской цивилизации, европейской цивилизации оставили значительный след. Он написал главный свой труд о 22 книгах под названием «Ограде Божия», в котором он, с одной стороны, описывает исторический процесс от сотворения мира до конца света. Значит, он развивает концепцию линейного исторического времени. И одновременно, кстати, Блаженный Августин – один из, наверное, первых людей, который выдвинул идею морального прогресса, на который мы, может, сейчас с вами еще из последних сил пытаемся базироваться. Откуда у него моральный прогресс? Значит, смотрите, у него выходит так. Люди до грехопадения, ну вот эти двое, обладали свободой воли, потому что они могли выбирать между добром и злом, будучи свободны от зла. После того, как съели яблочко, совершили первородный грех, и никакой свободы воли уже больше нету, потому что неизбежно каждый человек будет грешить. Кстати говоря, именно опираясь на этот тезис, который кажется таким мрачноватым с этической точки зрения, он, собственно, и написал эту свою непревзойденно откровенную исповедь. Он не имел в виду как-то вывернуть свою душу наизнанку и показать, какой он нехороший человек. Он имел в виду сказать, что все люди таковы, только не все, так сказать, исповеди пишут. Но в чем моральный прогресс? После вот этого грехопадения, так сказать, низшей точки развития человечества, которая тогда состояла из двух людей, и оба никуда не годятся, да? Дальше уже ниже падать некуда, поэтому дальше уже идет дело только лучше. Люди могут все-таки делать выбор в пользу добродетели, с Божьей помощью некоторые, осознавая свою неизбежную греховность и, так сказать, стремясь к благодати, они могут поступательно двигаться к нравственному совершенству. Значит, переходя к мысли его политической. Значит, книга называется «О граде Божием». В ней он пишет, что есть град земной, есть град небесный. Град земной – это, собственно, вот социальное устройство, это светское государство. Светское государство – это наказание за грехи. Ежели бы яблоко не ели, то и государства бы и не было. Ну, действительно, наверное, так бы оно и было. Государство Божие, вот этот вот град небесный – это не райские кущи, как можно подумать, а это христианская церковь. Значит, за что еще сильно любили потом в Европе Блаженного Августина? За примат, декларацию, точнее говоря, примата власти духовной над властью светской, а именно римских пап над государями. Довольно значительная часть средневековой и ранней ренессансной истории – это борьба как раз государей с папами и победа светской власти над духовной, но до этого все-таки духовная действительно имела преимущество. Значит, если за грехи наши государство все-таки у нас, так сказать, над нами властвует, то мы должны принять это со смирением, но при этом государство основывать на идее справедливости, без которой, это его тоже довольно популярная цитата, оно превращается в разбойничью шайку. Кстати говоря, еще одна концепция, которую Августин нам подарил, это справедливая война. Он размышлял, каким образом война может быть справедливой. Знаете как? Почему? Каким образом? Если на вас, например, напали, а вы отбиваетесь, то это справедливая война. А вот если наоборот, то, соответственно, нет. Он же вывел вот эту вот концепцию, которую потом очень любили всякие военачальники. Заповедь «не убий» не распространяется на воинов и палачей, потому что они убивают не по собственной воле, а по необходимости выполнить свое служение. Мысль опасная, но среди тех, кто убивает, как им кажется, в рамках служения, конечно же, справедливо пользующаяся популярностью.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».